Утиль. Негодные для употребления вещи, отходы и тому подобное, обычно используемые для переработки в качестве вторичного сырья. Утилизация. Использование чего-либо ненужного или не приносящего непосредственной пользы человеку в целях получения какой-либо продукции, энергии и тому подобного. Утильпанк. Поджанр научной фантастики. В произведениях утильпанка акцент делается на старых вещах, оставшихся от прежнего мира и получивших новую функциональность после апокалипсиса. В этом жанре конец света происходит медленно, оставляя людям надежду на возрождение, однако общество находится в почти первобытном состоянии.
Нормально все будет.
Нормально все будет. Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала Forklog и разработчиков Undead. Игровой мультивселенной AAA класса.
Вы слушаете четвертый эпизод подкаста «Нормально все будет». Меня, как и прежде, зовут Александр, и сегодня у нас в гостях новый гость. Извиняюсь за тавтологию, гость в гостях. И это Эдуард Лукоянов, редактор отдела лонгридов сайта Forklog. Привет, Эд.
Да, всем привет.
Эд, ты чё пришёл?
Да вот послушал, что вы там поназаписывали без меня с коллегой Эдмундом, и решил свои 5 копеек закинуть, поделиться впечатлением от игры Undead, а именно про гоночную часть под названием Rush. Это очень хороший аддон, расширяющий значительно, как я понимаю, метавселенную всю. Там нужно сесть за руль автомобиля, нажимаешь стрелочку влево, машина едет влево, нажимаешь стрелочку вправо, едет вправо. Классический такой гоночный шутан, потому что на крыше у тебя еще стоит отличный пулемет, который уничтожает всяческую нежить. Чем мне лично симпатична эта идея? Потому что вы много говорили о том, как мы поднимаем мертвецов из могил. Вот я задумался о том, а на чем их увозить? И вот, наконец, получил ответ на свой вопрос. Увозить его нужно на замечательном автомобиле, собранном из консервных банок, покрышки там из крысиной кожи, вот на нем пушки замечательные, многострельные. И, по судя по всему, заправляется это все дизельным топливом, высосанным из той же только что убитой крысы, у которой уже кровь заместилась на чистое сырье.
Слушай, ну, как правило, в играх всегда стоит очень ярко вопрос баланса. У тебя может быть очень уронистый автомобиль, но он будет очень медленно идти. Или у тебя может существовать в твоем гараже высокоскоростной автомобиль, но оборудованный мелкокалиберными пушечками такими. Вот это к тебе вопрос такой вот. Какую бы автомашину бы выбрал ты? Быструю, но маломощную, или очень мощную, но медленную?
Я бы выбрал очень мощную и очень медленную, но максимально защищенную, чтобы максимально растянуть удовольствие и игровой процесс. Потому что куда нам спешить? Конец света уже наступил, худшее позади, остается только наслаждаться тем, что есть.
А вот Адам Робертс считает, что вовсе и не совсем как бы и наступил-то этот конец света. Потому что сколько бы у нас этих апокалипсисов не было, всегда дается маленькая такая надежда. В книге, например, Нила Стивенсона «Семиеве» даже там вроде как белые небеса, каменный ливень, все, всем кранты. 5-10 тысяч лет никому нельзя будет жить на Земле, потому что она превратится в огромный расплавленный магматический кусок из-за разрушенной на 7 сестер Луны. И все равно ведь улетают люди на орбиту, начинают там добывать из астероидов железо, воду и прочие необходимые ресурсы. Все-таки маленький шанс, но дается. Выходит, что есть куда спешить.
В той вселенной так, а в нашей будет иначе. Вообще, как я понимаю, в Undead можно собрать себе машину, какую хочешь, закупиться ею. Поэтому я вот подумаю о том, чтобы пойти все-таки взять кредит в банке и на всю котлету купить себе такой джаггернаут, огромный локомотив, который будет полностью бронирован 2-метровой сталью обшит толщиной, и будет на нем, возможно, даже оружие с ядерными пулями.
Интересное предложение. Однако, если ты все-таки решил брать кредит в банке, то я предлагаю тебе взять кредит у наших партнеров по банка, ведь только они выдают по карте кредит под 13,2% годовых, 110 дней льготный период. Откуда я это знаю вообще, мне интересно. У нас банк вроде интеграцию не заказывал, но я как-то на автоматизме все это выпулил. Слушай, а вот вопрос, кстати, вот радиоактивные пули вообще, вот, точнее, пули с радиоактивным сердечником, лучше так будет сказать, а не отравляет ли обойма ее носителя? Скажи мне, обязательно ли нужен костюм химзащиты для этого?
Слушай, я как раз думал об этом недавно, но в связи не с Undeads, а в связи с нашей объективной реальностью, так называемой, я пришел к выводу, что на самом деле у людей, которые помнят 90-е, может быть, начало нулевых, то есть люди 30-летние плюс-минус 5 лет, они знают ответ на этот вопрос, потому что я помню, как зубы лечили в школе, приносят такую бормашину, всем говорят, все вон из класса, все бегите во врачебный кабинет. Будем вам зубы ставить. И тогда никаких обезболивающих не было, чувства незабываемые. Но самое главное, что потом, вот недавно вот я ходил к дантисту, и он мне говорит, слушай, парень, а ты знаешь, что у тебя в пломбе? Я такой, ну что? Что там обычно ставят? Там какой-то алюминий, вот эти вот советские изобретения, ноу-хау. Он, нет, у тебя там это урановый стержень. Я такой, как урановый стержень? Он, ну ты какого года рождения? Ну такого-то. А ну понятно, там же это разоружение ядерное было, вот это вот мир без военного атома, в стране избыток урана, то есть куда его девать, куда-то девать надо. Ну и придумали вставлять, значит, детям в школах урановые стержни в зубы, чтобы на них, и там сверху залили, там клеем, цементом, чем-то там забетонировали, и, в общем-то, выросло одно, а то и два поколения таких вот изначально радиоактивных людей на так называемом постсоветском пространстве.
Гулей, так сказать, получается.
Да, ну ничего, все живы, здоровы. Может быть, и даже от этого есть какая-то польза.
Слушай, вопрос к тебе такой вот. Все хочу вот вернуть тебя к твоему вот этому абсолютно невероятному опыту отстреливания зомби-мясников на пикапе, который был собран из утиля, как вот мы вот в офере в нашем обозначили. Вот о чем ты задумывался, когда отстреливал этих вот нечестивых мясников?
Да, мне пришла одна мысль в голову, о которой я прежде не задумывался. Бороздя постапокалиптически вот эти пустоши тьмы, мрака и ада, я понял, что в основе вот всей этой культуры постапокалипсиса лежат две вещи. Первое — это утиль. Вторая — это скорость.
Ну-ка, давай поясняй, потому что у меня мое знакомство со всеми гонками началось с Need for Speed Underground 1. И там никакого утиля не было. Там были очень красивые машины, которые, обвес которым нужно было покупать за деньги, которые ты выигрывал в гонках. Но вот скорость там абсолютно точно была.
Вот да, скорость там была, не просто скорость, а ее жажда. Но вообще, все это началось задолго до того, как вообще появились устройства, на которых можно было поиграть в Need for Speed. Вот давай отмотаем время вспять и вернемся вообще к истокам, самым-самым истокам популярной культуры, массовой, как ее еще называют. Иногда ее называют подлинной культурой, культурой для народа. Кому как нравится. Вот скажи, как назывался первый фильм вообще в истории кинематографа?
Вообще, если честно, я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что это, наверное, прибытие поезда на вокзал Ла Сьота.
Угу. Братья Люмьер. А какой год?
Слушай, ну вот как сейчас помню, 1895 это был год.
Вот, очень люблю издеваться над людьми, задавая этот вопрос, а потом сообщать им, что...
Вот я так и знал, вот что вот сейчас вот меня вот так вот возьмут и подколят меня.
Да-да-да, потому что все уверены в том, что прибытие поезда на вокзал Ла Сьота 1895 года — это первый фильм в истории. В 1995 году с помпой отмечалось столетие кинематографа и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, первый фильм в истории кино назывался «Сцены в саду», а снял его Луи Эмэ Гюстен Лепренс.
Ну, судя по имени и названию фильма, это должен быть какой-то эротический фильм.
Эротический фильм был второй. О нем мы говорить сегодня не будем.
«Сцены в саду 2», получается, да, был второй фильм такой?
Это был фильм 1888 года. Братьям Люмьер на своем поезде еще мчатся 7 лет до прибытия. «Сцены в саду» представлял собой 10-секундный фильм, в котором просто люди в саду что-то обсуждают и танцуют.
Слушай, ну это не фильм, это рилс, получается, был, если он 10 секунд длился.
Да, это первый рилс в истории, совершенно точно. Хотя, на самом деле, в 1887 году тот же самый Луи Эмэ Гюстен Лепренс снял еще один рилс под названием «Человек идет за угол».
И где же драма в этом фильме, интересно? Он заходит за угол и не выходит из-за него?
Да-да-да, конечно. Человек просто идет по улице, сворачивает за угол, и мы его больше не видим. Но на самом деле это еще не совсем кино, потому что этот фильм был снят с помощью высокоскоростной фотосъемки. То есть Агюстен Лепренс сделал очень-очень много кадров быстро, ну, сколько там, 48 кадров за 2 секунды, и склеил это все в одну ленту. И получилось такое кино увлекательное. Но на самом деле все-таки прибытие поезда на вокзал Лас-Юта, хотя этот был даже не первый фильм в 1895 году, однако он все равно считается первым настоящим фильмом в истории кино.
Слушай, а почему вот тогда вот, ну, вполне логичный вопрос тогда возникает, а почему именно вот люмьеровский поезд открыл эту эпоху кино? Почему мы так считаем?
Потому что это был первый образ, который абсолютно точно попал зрителю прямиком в глаз. Зритель понял, что перед ним не какое-то сиюминутное развлечение. Он увидел, что начинается действительно новая эпоха человечества всего. Потому что как совпало? То, что происходило в конце 19 века, вот этот бум технологий, с которым не сравнится даже наша эпоха, там, с ее искусственным интеллектом, и тому подобными вещами, прекрасными, конечно, но революция настоящая, которая длится до сих пор, технологическая, она началась ровно в конце 19 века. И братьям Люмьер удалось понять, что есть нечто общее между высокоскоростным достаточно локомотивом, его движением, механической мощью и тем, что у тебя киноаппарат, он тоже движется, но уже внутри себя, фиксируя это самое движение, эту самую скорость. И наконец, мы видим не просто там как человека, уходящего за угол, или людей, которые в саду предаются всевозможным увеселениям. Мы видим, что вот оно, рождение чего-то качественно нового. По сути, вообще все фильмы на свете вышли действительно из поезда люмьеровского. Потому что так или иначе они фиксируют движение и скорость, если это какой-то не совсем уже окончательно всратый, извиняюсь, авангард.
Слушай, а был один интересный факт, кстати, когда изобрели автомобиль. Вот. Выступали же целые движения против вот этих вот разработок технологических, против создания первых автомобилей. И существовало очень расхожее мнение, буквально самый популярный факт среди людей против создания автомобилей. Считалось, что скорость в 35 км в час невыносима для человеческой черепной коробки. И что человек, который окажется в такой вот, ну, в повозке, которая мчится со скоростью выше 35 км в час, у него буквально лопнет голова.
Нередко так и происходит, своими глазами наблюдал, но это скорее все-таки исключение, нежели правило.
Ну вот в Undead Rush, например, вот когда ты ехал, вот не было ли ощущения, что у тебя сейчас голова лопнет? Ведь тебе не только приходилось ехать, но еще и стрелять.
Да, это, конечно, многозадачность, какую поискать, потому что мало нажать на кнопку влево, кнопку вправо, надо еще на пробел нажать. И как-то все это удержать в своей голове, о том, что у тебя две руки, и которыми мне нужно как-то манипулировать. Ну, в общем, челлендж.
У меня впервые такой челлендж, кстати, случился в игре «Старски и Хатч». Это вот были такие вот два вот таких озорных копа, где один вел машину, а второй стрелял. Конечно же, как я понял, наверное, года через 3-4, когда открыл для себя режим кооперации, я понял, что в эту игру-то, оказывается, вдвоем надо было играть. А я умудрялся это делать один. Я одновременно и ехал, догонял плохого парня, и одновременно пытался ему попасть в ту самую крышку бензобака, чтобы взорвать ему автомобиль. Вот.
Да, и происходит что-то вроде той проклятой миссии в GTA San Andreas, где Big Smoke ведет мотоцикл, который на самом деле ведешь ты, и ты же... А, Big Smoke должен стрелять, а он стреляет не туда. Ну, да не суть важно. Кстати, очень удивлен, что вот в отличие от братьев Люмьер, которых все знают, Луи Эми Агюстен Лепренс, в общем-то, практически забыт. С ним очень интересная история произошла в 1890 году. Я удивлен, что не снято 250 тысяч мистических трейлеров про это дело. Он в 1890 году, значит, пошел в патентное бюро, чтобы запатентовать свою кинокамеру. Вот он получил патент, вышел, сел на поезд, интересное совпадение, и больше его не видели. На конечной станции он не вышел.
А не в поезд ли братьев Люмьер он присел, скажи мне, пожалуйста?
Вот я думаю, что при должном воображении можно как-то сделать такой вот фильм, в котором ломаются пространство и время, и можно будет найти на пленке Люмьеров человека, который выходит просто и куда-то идет по своим делам, и это тот самый Ли Прэнс.
Вполне возможно, что он, кстати говоря, когда пошел снимать свой фильм, он пошел и зашел за угол. И это он и был тот самый человек, который исчез со своим патентом на камеру.
Да-да-да. То есть братьям Ноланам надо озадачиться, я считаю.
Слушай, но ведь гонка скоростей, она продолжается у нас и по сей день. Вот. Ты, я думаю, сам прекрасно знаешь, вот, что гонка скоростей чат-ботов тех же самых. TPS, например, вот самый быстрый блокчейн, например. То есть вот они там бьются за это дело, за все. Вот, расскажи про это поподробнее. Я знаю, что ты писал на эту тему, ну или как минимум редактировал какой-то лонгрид.
Да, скорость, значит. Вот был такой философ Поль Верильо, что-то у нас сегодня французский день на фольклоге. Ну, так совпало. Почему-то именно французы так озабочены скоростями. Был такой философ Поль Верильо, он умер совсем недавно в почтенном возрасте, лет 5 назад. Ему было там около 158 лет. То есть, возможно, это он был человеком, который зашел за угол. И он ввел в философский мир понятие скорости как самостоятельной единицы. Он достаточно, не то что скептически, настороженно относился технологиям и считал, что человечество очень резко изменилось тогда, когда была изобретена обыкновенная самая электрическая лампочка. Тогда мы, в общем-то, стали очень много думать о свете, об освещении и, соответственно, зациклились на скорости света. То есть мы постоянно озабочены тем, что как же нам достичь вот этого скоростного предела света, если мы подчинили себе свет, если он по щелчку пальцев включается и выключается, как солнышко в небе, то значит мы все-таки, как биологический вид, способны к чему-то большему, к достижению максимума, придуманного природой. Поль Верильо в наших краях не особо известен, не особо переводили его, не особо издавали, однако он будет поинтереснее другого француза, на мой взгляд, Жана Бодрияра, который постоянно в контексте там, IT-технологий, нейросетей, симуляции метавселенных всплывает так или иначе. Вот Верильо, мне кажется, куда более поближе к действительности. Он, например, постоянно говорил, что скорость — это самостоятельный ресурс, такой же, как нефть, такой же, как питьевая вода. И скорость этого, в общем-то, постепенно становится основным ресурсом. В качестве примера он приводил, ну, поскольку он философ, его не интересуют вещи мелкие, его интересуют вещи глобальные, желательно катастрофические, война. Он предсказал абсолютно точно и верно, что основным военным ресурсом в войнах будущего станет именно скорость обмена информацией. И это мы действительно увидели впервые во время войны в Персидском заливе. Но для того же Бодрияра война в Персидском заливе была интересна тем, что это была первая война, которую мы увидели по телевизору в режиме онлайн. Его это очень впечатлило. А для Верильо более интересно было то, что американские войска смогли показать эффективность благодаря спутниковой связи, благодаря моментальному обмену информацией и принятию решений. И вот интересный момент какой. Когда, ну вот сейчас появляется куча новостей о том, что там чат-бот от Google обогнал OpenAI, там человек думает, что же там такое, а там в заголовке «намного быстрее», бла-бла-бла. Человек открывает новость и читает. Там, по показателям таким-то, по скорости ответа, там Gemini от Google на одну тысячную долю секунды быстрее реагирует, чем разработка OpenAI.
Неужели это настолько серьезно? Ну, одна миллиардная секунда, какой толк-то от этого?
Человек чувствует себя обманутым, потому что он для чего использует чат-бот в жизни? Ну, например, там, разработать концепцию убийцы Пепе Коэна. Там, ему не важно, насколько быстро, там, никуда убийца будущий Пепе Коэна не убежит. Там у него есть некоторое количество времени, запас, потому что там все равно нужно будет еще монету соорудить, там, заспамить весь Телеграм анонсами убийцы Пепе Коэна, представляющего, ему не суть важно, там, ну, чуть-чуть быстрее. Он думает, ну вот, опять корпорации, те гиганты нас обманывают. На самом деле нет. Вспоминается, опять же, война в Персидском заливе. Там произошел такой курьез, трагический. В 91 году у американцев в Саудовской Аравии была военная база. Ключевое слово «была». Эту военную базу охраняла противоракетная система Patriot, которая была автоматизированная, там компьютер высокомощный производил постоянные вычисления, мониторил ситуацию в небе и принимал автоматические решения о пуске ракеты, чтобы сбить ракету, летящую на базу. И так получилось, что у этого компьютера он мог работать без погрешности, без перезагрузки 19 часов. После чего его нужно было на минуту выключить, перезапустить систему, потому что так надо. То есть не буду углубляться там в высшую математику, всю эту.
И что же, прямо в эту минуту, что ли?
Нет, военные как раз думали, что это очень рискованно на минуту выключить компьютер и оставить базу незащищенной. Они это зря сделали, вернее, не сделали. Потому что, проработав 100 дней без перерыва, у мониторинговой этой системы она высчитывала тайминг, постоянно проводя вычисления, и каждое вычисление давало погрешность там, в миллиардную долю секунды. А когда этих вычислений накопилось на 100 дней, этих погрешностей, общая погрешность составила 0,3 секунды, что вроде бы тоже незначительное количество времени. И вот летит ракета, и из-за этой погрешности система Patriot реагирует на 0,3 секунды позже, чем должна была, и вся база в труху, и 23, по-моему, человека уже не жильцы.
Звучит ужасно.
Поэтому к чему я клоню? К тому, что вот этой вот гонкой скоростей, которая кажется незначительными корпорации, нам дают понять, что, естественно, они работают не над чат-ботами, которые тебе создадут концепцию Alter Pepe Coin. Они смотрят на вещи куда более серьезные. Понятное дело, на оборонную промышленность, где вот эти вот доли секунды — это вопрос жизни и смерти. И, надеюсь, все-таки в сторону космоса. Потому что не хотелось бы, чтобы в космосе, где-то действительно тоже вот на микродоли секунды идет счет, чтобы там случились такие вот оказии, как случились с системой Patriot. И сюда же вот я постоянно думаю о том, что нам говорят, когда вам вешают лапшу про количество транзакций в секунду, там в такой-то сети, это все маркетинговый ход, это не имеет никакого отношения к реальности. Может быть, это и так в действительности, ну, на данный момент, но для меня лично это знак того, что разработчики все-таки смотрят в будущее, когда у них пользовательская база будет настолько огромной, что сопоставимая с традиционными платежными системами, что там действительно уже вопрос количества транзакций в секунду будет жизненно важен для поддержания этой системы и конкурентоспособности. То есть для меня это всегда в плюс, и я считаю это очень важным параметром.
Слушай, у меня это очень соотносится еще, ты рассказал про действительно настоящую трагедию с этой разбомбленной базой и опоздавшей системой Patriot на 0,3 миллисекунды. Ну, в общем, на какой-то очень незначительный срок времени. А есть же такое явление, допустим, которое наверняка знакомо игрокам в Доту, такое как пинг, например. То есть, когда у тебя запаздывает скорость интернета, и тебе наносят тот самый критический удар, после которого уже вся партия, можно считать, уже загублена. Давайте подытожим то, что мы узнали. Так, ну, во-первых, «Поезд братьев Люмьер» — это не первый фильм в истории. Первый фильм в истории назывался «Сцены в саду». Он не был с эротическим контекстом. Снял его француз по имени Луи-Эме Гюстен Лепренс в 88 году. С Лепренсом произошла одна загадочная история, о которой Ноланы должны снять свое новое кинцо. Ну, по идее должны снять. Конечно же, они не должны это снимать. Я бы не хотел идти и патентовать эту историю с тем, что надо снимать кино про Лепренса, потому что вдруг я зайду за угол и исчезну навсегда. Не хотелось бы мне этого. Соответственно, как бы... А при чем здесь утиль вообще это? Расскажи.
Так вот, утиль — это второй пункт, на котором держится любая хорошая постапокалиптическая вселенная. И вот мне какая мысль неожиданная, на мой взгляд, пришла в голову, когда я ехал на своем пикапе, оборудованном ракетометами, отстреливался от зомбей и, в общем-то, неожиданно подумал, а вот начало 20 века, вот когда уже кинематограф осознает себя как искусство, когда автомобили становятся быстрее и быстрее, когда, там, скажем, итальянские футуристы тоже вопят о скорости быстрее и быстрее, когда живопись начинает фиксировать не форму, а движение, скорость, вот это вот все, тогда же возникает, в общем-то, современное искусство такое, которое, ну, я лично не очень люблю, оно такое немножечко как будто оторванное от народа, но, однако, именно тогда же зарождается именно то, что мы называем contemporary art. И тут, конечно же, необходимо вспомнить Марселя Дюшана, опять француза. Что ж ты будешь делать? Ну ладно, он потом получил американское гражданство в конце жизни. Но не суть важно. Вот Марсель Дюшан, его знаменитое произведение «Фонтан», которое представляет собой просто всего-навсего писсуар, обычный из общественного туалета. Очень прерывное произведение искусства, и там люди постоянно очень злятся, потому что очень сложно объяснить, что же в нем такого прерывного, и на самом деле просто очень мало людей в состоянии доступно объяснить. А тут мне пришло в голову, как объяснить, почему все-таки «Фонтан» Дюшана — это не метафизический как выражается художник современный Павел Пепперштейн, а все-таки искусство. Потому что что делает Дюшан? Он берет вещь, срывает ее из общественного туалета. Ладно, это было не так, но представим, что он пришел в общественный туалет и молотком отмолотил писсуар. Он его хватает. Эта вещь уже негодна к употреблению, потому что она потеряла свою функциональность. Он говорит, она потеряла свою функциональность, но мы ее утилизируем, превратив в произведение искусства. Он ставит ее в музей, говорит, это произведение искусства, и, собственно, в общем-то, и происходит процесс утилизации. Нечто бесполезное становится чем-то полезным, в данном случае обладающим эстетической ценностью самостоятельной. Вот чем это не утиль-панк. И вообще, из этого точно так же устроены миры. Там, в «Безумном Максе», в «Фоллауте», во всех этих вот вещах, которые мы очень любим, там постоянно происходит такое небольшое чудо. Нечто ненужное, сломанное, превращается в нечто очень крайне нужное, из чего можно стрелять в радиоактивных крыс, чем можно подковать радиоактивного таракана, чтобы верхом на нем поехать. И все это родилось именно тогда же, когда появился кинематограф, когда мужик зашел за угол, когда в саду поплясали люди перед кинообъективом, когда Марсель Дюшан зашел в общественный туалет, возможно, в том же самом саду, сорвал оттуда писсуар и перенес его в музей. И хотя мы можем любить, ненавидеть, презирать вот этот contemporary art, однако массовая культура, в данном случае вот эта вот постапокалиптика, она вся вышла из писсуара Дюшана.
Как бы это ужасно ни звучало. Ну и какой вывод здесь можно сделать все-таки про вот этот самый вот... мне вот понравилось, знаешь, какое еще сравнение. Мол, кин-дза-дза вообще, это вообще первый киберпанк. Какой вывод из этого можно сделать?
Кин-дза-дза — это скорее первый советский утиль-панк, потому что там же, по сути, Fallout тот же самый, не только из-за того, что там пустыня и пустоши, а из-за того, что там действительно люди собирают консервные банки, конструируют из них папилац, по-моему, это называлось, летают на нем, людей тоже утилизируют, в кактусы превращают, чем не утилизация. То есть был бесполезный человек, стал полезный, прекрасный кактус. Я, правда, давно смотрел, уже не помню, но помню, что это такое там было. Что такое вообще утиль-панк? Его обычно называют производной киберпанка, а мне вот кажется, наоборот, утиль-панк первичнее вообще ко всему, что было после. Потому что там как раз очень наглядно показан принцип киберпанк-вселенных. То есть обычно мы даем такое определение киберпанку. Это высокое развитие технологий при низком уровне жизни. Вернее, даже качестве. То есть вроде бы у нас там небоскребы, все в неоне, киборги ходят, андроиды, а людям живется от этого не легче, наоборот, хуже. Вот. А утиль-панк, он формулирует несколько иначе, но сообщает то же самое. Он говорит... Чем у людей больше мусора, тем почему-то у них круче автомобили. А чем круче у них машины, тем они хреновее живут. То есть такой вот парадокс.
Как будто про Россию рассказал вот сейчас, вот если честно. Только вот там вот машины все вот эти вот, которые вот, ну, хорошие ездят, да. У меня у самого есть один хороший знакомый, который ездит, если я не ошибаюсь, на Мерседесе GLE. Что-то там шестерочка какая-то у него есть. Автотранспорт стоит 6,5 миллионов рублей, и как бы на районе, я скажу точно, все считают, что он поднялся. А на самом деле он не поднялся на районе, он с матерью живет по-прежнему. Вот. А деньги у него достались с продажи квартиры, которая там досталась, какое-то наследство ему. И, если я не ошибаюсь, он воспользовался кредитом в банке. Наверняка где-то там. А вот. И теперь ездит самый клевый такой, да, там всем девчонкам бибикает, они ему бибикают в ответ. Вот. Вполне возможно, что после наступившего зомби-апокалипсиса он на этот прекрасный свой Мерседес навесит какие-нибудь два водяных пистолета, потому что денег на другие никаких не будет. Вот. И будет действительно мочить зомби. Что-то такое, наверное, произойдет.
А, ну вот это вот. Такой самый, что ни на есть утиль-панк получается. А вот если в этой формуле машину заменить на полицейскую, то получится уже киберпанк классический.
Интересно, а почему?
Ну, потому что в киберпанке обязательно должно быть полицейское государство. И, соответственно, там уже формула такая: чем круче машины у полицейских, тем хуже живется хакерам в оранжевых тонких очках.
Это точно, да, я с тобой соглашусь.
Вот, а вообще, что далеко ходить? Вот есть такой феномен, который мне очень нравится и который так или иначе постоянно в фантастике отражается. Индийское слово «джугаат». По-русски, наверное, самый адекватный перевод будет «смекалочка».
Мне показалось, когда я впервые это слово услышал, что это место, где оказался Сталин после своей смерти. Вот что-то такое.
Хорошее предположение. Но вообще джугаат — это такой феномен, который считается национальным индийским. На самом деле он интернациональный, но просто люди, когда приезжают в Индию, замечают, что индусы, ну особенно там в каких-нибудь бедных кварталах, в трущобах, никогда ничего не выбрасывают. То есть вот у тебя, например, есть бутылка стеклянная, и если у тебя есть в голове джугаат, если у тебя такое свойство, ты придумаешь, как из этой бутылки сделать, не знаю, петлю в двери починить, если у тебя есть дверь, конечно. То есть такие очумелые ручки передача была такая на советском телевидении.
Слушай, я вот сейчас на данный момент располагаюсь в королевстве Таиланда. И знаешь, как они используют вот эти вот ненужные стеклянные бутылки? Я, честно, я в восторге был, когда увидел. Они их используют действительно при постройке дома. Вот как ты думаешь, каким образом они это делают? Строят дом, думаешь, из этих бутылок?
Дай мне 5 секунд на предположить хотя бы, что можно сделать со стеклянной бутылкой.
Кроме как сесть на нее.
Возможно, сделать моднейшее окно?
Нет. Но интересное предположение, очень интересное, но нет, это не оно. Они используют это таким образом. Они используют бутылку как систему безопасности от непрошенных гостей. Они берут, заливают стенку бетоном, то есть та, которая будет стоять снаружи, и в еще не застывший бетон втыкают вот эту самую бутылку горлышком вниз. Потом, когда бетон застывает, они берут и отбивают у всех этих бутылок вот это днище, собственно говоря. И остаются, знаешь, вот такие вот острые углы, очень, через которые, видит Бог, тебе никогда не захочется перелезть. Потому что, ну, что с ними не делай, все равно ты порежешься тогда, если ты полезешь через этот забор. Вот, получается, у тайцев тоже джугаат присутствует.
Да, это очень крутой пример, кстати. А мне приходит в голову другой пример. Он наиболее растиражирован в СМИ, в прессе, как один индийский джугаадист, назовем его так, изобрел глиняный холодильник, который работает без электричества. Знаешь такой тип?
Чего это, как вообще? Первый раз слышу.
Я забыл, как зовут этого смекалистого парня. Он сидел у себя в деревне, без света, электричества нет. Вот он думал, у меня нет электричества, но есть некоторое количество еды. И есть у меня огромное количество глины. Интересно, смогу ли я сделать так, чтобы с помощью этой глины моя еда не пропала? Потому что холодильник у меня не работает. Вот он, значит, сконструировал глиняный холодильник, самый настоящий. Он внешне выглядит как холодильник, но просто сделанный из глины. И там есть водный резервуар. Ты туда воду заливаешь, она под палящим индийским солнцем испаряется, а когда она испаряется, внутри образуется конденсат, который охлаждает содержимое.
Ну, за моим мьютом были слышны крики «А!». Вот, честно, я очень удивлен этим, и я до сих пор даже не представляю, как это работает.
Работает очень просто и действительно пользуется спросом. Там очень много продается таких вещей в той же и в Индии, в Африке, там, где очень плохо с электричеством, и, ну и люди живут бедновато, но все равно там поймали какого-нибудь жука, и хочется сохранить его на 3-4 дня в холодном состоянии.
Чтобы что?
Чтобы потом приготовить из него пюре, скажем так.
Из этого самого жука, да, получается?
Да-да-да. Вообще, экономисты, к сожалению, еще лет 10 назад очень интересовались всем этим, как это прилудить в экономике, а потом что-то это как-то выпало из трендов, а я думаю, что раз уж сейчас тренд на environmentalism, экологию, на AFI, на регенеративные финансы, мне кажется, в самое время вспомнить и немножечко поисследовать в ту сторону корпорациям. То есть не только на высокоскоростные нейронки тратятся, но и походить, посмотреть, как люди живут. Как они строят себе моднейшие дома, в которых вместо сигнализации, которая не нужна, просто бутылки стеклянные, которые ты бы просто шел и выбросил.
Ты вот сейчас рассказал про то, что как это прилудить в экономику. И я подумал, что в России наверняка ввели бы налог на глиняный холодильник. Я не знаю, если у тебя истрачено, там, предположим, не знаю, если у тебя глиняный холодильник там больше, чем 3 квадратных метра, будь любезен, заплати налог тогда. Вот, за что налог? Ну, потому что у тебя вот глиняный холодильник уж больно хорош. Вот, хотя, зная, наверное, житие в Российской Федерации, наверное, скорее там был бы холодильник из какого-нибудь хвороста и валежника, наверное, на который, как известно, не нужно платить налог при его сборе. Слушай, ну, давай мы не будем говорить о настоящем, давай все-таки поговорим о будущем, то есть о том, какая недвижимость нас будет ожидать в Мандец. Я тут немножко подизучил все это мероприятие, чего там можно будет строить, и оказалось, как ни странно, я перед тем, как изучать это, подумал, что, ну, наверное, зомби не будут строить себе никакие дома. И, по большому счету, я оказался прав ровно настолько же, насколько был и не прав. Действительно, зомби не могут строить себе дома, но они могут строить себе логово. Ух, логово, ты прикинь. Есть такое понятие, то есть нам, давай, чтобы, наверное, мы пришли к тому, что недвижимость, что такое недвижимость? Недвижимость — это вот, ну, какое-то твое убежище, наверное, равно как если ты человек, равно как если ты зомби, вот, но те, кто строили дом, они прекрасно понимают, что ваша недвижимость — это только ваша недвижимость, но за исключением вашей земли, например. И вот давайте, наверное, сначала поговорим о земле. То есть, что у нас тут есть вообще? У нас есть фактически здесь три разные истории. То есть понятие тайла, то есть это, ну, твоя плитка, которая, ну, где находиться будет твое жилище это. Есть понятие биома, то есть это несколько тайлов, которые определены, скажем так, своими определенными эффектами, налагаемыми на них. То есть если брать, допустим, игру, ну, кого бы взять такого? Ну, давай возьмем Clay Entertainment, игра Don't Starve, например. Там есть такая история, например, болотистый биом, на котором твой персонаж двигается в полтора раза медленнее, чем обычно, и там водятся очень жуткие тентакли, которые бьют тебя по голове, если ты их все-таки большой счастливчик и обладаешь высоким уровнем стрессоустойчивости, ты убьешь, ты возьмешь себе дубинку, например. А очень хорошая дубинка, кстати, очень крепкая, помогает потом в будущем. Есть 12 усадеб, которые распродают ребята из Undeads. И, собственно, 6, как я понимаю, это на то, чтобы построить усадьбу человеку, и 6 на то, чтобы обустроить логово для зомби. Вот скажи мне, пожалуйста, Эд, вот все-таки давай мы с тобой введем небольшой интерактив. Будь ты у нас в прошлый раз выбрал зомби, а вот все-таки что бы ты хотел бы себе по недвиге? Хотел бы ты как человек отстроиться там? Или все-таки бы ты хотел оборудовать свое логово как зомби?
Слушай, вот это вот на самом деле действительно очень сложный выбор. Пожалуй, первый.
То есть ты как человечек хотелось бы?
Хотелось бы, знаешь, гибридный дом.
Ну, я думаю, гибридный дом ты сможешь себе построить только в том случае, если ты возьмешь себе два аккаунта, например.
Угу.
Здесь все-таки, давай так, как бы, здесь дилемма Геральта из Ривии, как бы, ну, она никуда не делась, как бы, тебе все равно, у тебя не получится сохранить нейтралитет, давай так скажем.
Возможно, я бы хотел, чтобы снаружи выглядел такой неприметный домик человеческий, а внутрь заходишь, а там улей с биомассами всеми с этими.
Слушай, звучит очень жутко на самом деле.
Питательная среда.
Я думаю, что тебе стоило бы выбирать между поместьем Равенхорст и СНР Айкин 7. Вот что-то вот такое вот. Вот смотри, поместье Равенхорст, например, оно выглядит как обычный прекрасный человеческий дом, вот про который ты и говорил. Но вот беда заключается в том, что оно захвачено гнилью нежити и принадлежит фракции зомби. Вот эта гниль придала особый ужасающий шарм и сделала его крайне недоступным объектом для захвата. Это вот, ну, что касается вот этого поместья. И давай мы с тобой попробуем-ка про Айкин почитать, что он дает.
Это знаешь, что напоминает? Как у людей заводится моль, они ее пытаются уничтожить, ничего не получается, в итоге моль откладывает личинки в потолке, и потом у тебя вся квартира превращается в такое, в одно большое гнездо моли.
Ну, вот, собственно говоря, всем фанатам моли мы категорически рекомендуем поместье Равенхорст.
Стены шевелятся, так едва заметно, но шевелятся.
Да, а очень интересный такой эффект, такой псилоцибиновый, когда стены очень мелко дрожат так. Ну да ладно, не будем говорить об этом. Вот разработчики Undead ставят вот такой вопрос. Что может быть безопаснее, чем база в секретном хранилище атомной смарт-бомбы? Вот что может быть безопаснее?
Мне кажется, все что угодно может быть безопаснее, чем сидеть на атомной бомбе.
Слушай, но там ведь не говорят, что там есть эта самая атомная бомба. Это секретное хранилище атомной смарт-бомбы. Они же не говорят, что она там.
А саму бомбу давно утилизировали. сделали из нее паяльник.
Не-не, двигатель для нового пепелаца, я думаю, который обгоняет всех в Undead Rush, я думаю, наверное, что-то такое. И они пишут, о проникновении внутрь периметра Aiken 7 можно забыть. Это убежище спроектировано с учетом самых безумных сценариев и угроз. И вот интересный момент, который мне здесь, я в нем не разобрался до конца, но если ты берешь себе и покупаешь вот это самое убежище, то у тебя к траволечению плюс 25 прибавляется. Вот такой вот забавный бонусный эффект. Вот, в общем и целом, что такое убежище? Что за людей, что за зомби? Вы можете приобрести себе это самое убежище. У вас там будет находиться ваш законно заслуженный верстак для крафта. Вы можете, соответственно, так как это все-таки часть метавселенной, вы можете туда звать к себе своих корешей из фракции. То есть, если вы зомби, то устроите там самую настоящую отвязную Project X тусовку вместе с зомбями. Возможно, если вы хорошо ее разрекламируете и раскидаете NFT-инвайты по приглашениям, к вам придет даже какой-нибудь легендарный зомби, вы там все с ним сделаете чекины и разойдетесь довольные по своим унылым зомби-домам, потому что если вы не купили себе VIP-усадьбу, то, ну, в конце концов, что это такое вообще? Зачем жить, если не иметь NFT-усадьбу себе?
У меня теперь появилась мечта, что можно сделать в этой вселенной. Устроить, значит, тусыч в этом логове, устроить VIP-вечеринку, на которую придет легендарный зомби в виде клоуна Попова.
Что это за клоун Попов? Кто это такой?
Был такой клоун Олег Попов, с которого срисовали вот этот вот знаменитый эмодзик клоуна в Телеграме. Вот, клоун Попов был известен тем, что он был мстительный, беспощадный к врагам. Стивен Кинг с него Пеннивайза списал. Ходят слухи о том, что именно клоун Попов убил Юрия Никулина, своего главного конкурента, убил Игоря Талькова, там и чуть ли не Джона Кеннеди. В общем, я думаю, что в любой хорошей постапокалиптической игре, да еще и с машинами и утилем, всегда должен быть хороший злодей-клоун, как, например, в Twisted Metal, если помнишь такое.
Прекрасно, помню такое. Слушай, я знаешь, что еще помню? Я помню, что когда мы закрыли комментарии на Форклог, мы оставили реакции. Вот, и вот там вот этих самых клоунов очень любят лепить. Под любым, скажем так, постом. Вроде вот, например, вот как вот когда была новость про биткоин ETF, например, что, мол, его все одобрили и все замечательно, вот, а потом говорят, что это был фейк. Вот под этот пост очень много клоунов наклеили.
Ну да, среди наших читателей очень много последователей культа клоуна Попова. Я думаю, что так они просто метят территорию, знаешь, как коты.
Ну да. Слушай, у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Меня зовут Аркадий, у меня назрел вопрос. Вот у меня под рукой есть консервная банка, но нет консервного ножа и, к сожалению, нет глины, чтобы слепить из нее этот нож. Что мне с ней делать?
Мне хочется ответить таким, знаешь, собственным экспириенсом, наверное. Когда я был очень молод, я не знал, чем бы мне заняться. Я сходил на бокс, мне там дали по лицу, и я перехотел ходить на бокс в тот же самый момент. Я сходил на кружок по шахматам после этого, и по школе я занял первое место. Я подумал, вот, судьба Гарри Каспарова, вероятно, она мне благоволит. Я поехал на район и занял там четвертое место. На вот этой самой вот районной спартакиаде по шахмате. Вот, и вот по шахмате у меня ничего и не вышло, собственно. Я очень сильно расстроился и решил перестать заниматься шахматами. И вот в тот самый момент, когда настал тот самый судьбоносный момент, когда мне нужно было делать выбор, чем заниматься, я решил стать геологом. И я записался в кружок сначала по спортивному ориентированию, а потом и вовсе по геологии. Вот на первом самом выезде мне сказали, что чтобы стать хорошим геологом, нужно уметь ровно три вещи. Как вы считаете, что это за вещи?
Ну, я думаю, что это умение ориентироваться по звездам, отличать гранит от кальцита и открывать консервную банку голыми руками.
Вы угадали практически все. Кстати говоря, как ни странно, Аркадий. Вероятно, мы с вами вместе когда-то хотели вместе стать геологами. Но, тем не менее, это звучало немножко по-другому. Нужно было знать 40 разных песен под гитару под одни и те же аккорды. Потом надо было уметь отличать нефрит от малахита. И, наконец, третье, это действительно нужно было уметь открывать консервную банку локтем. Песни, я скажу честно, я выучил. Нефрит от малахита я тоже отличу, но на моем левом локте присутствует шрам от открытого перелома, когда я попытался открыть консервную банку локтем. Поэтому скажу вам вот, отвечая на ваш вопрос. Если у вас есть консервная банка, но нет консервного ножа и нет под рукой глины, чтобы этот нож слепить, вы всегда можете сделать ровно две попытки, чтобы открыть консервную банку. В конечном итоге, конечно же, вы можете попробовать, если как-то навостритесь, вы можете перейти на колени, потому что, ну, вроде как бы тоже сгиб, там и вес побольше должен быть. Ну, насколько я понимаю, коленная чашечка, она по площади чуть побольше будет, чем консервная банка, поэтому вам будет сложнее. Поэтому я вам скажу так, у вас есть минимум 4 попытки открыть собственным телом эту самую консервную банку.
Ну, я бы хотел заметить, что даже если у вас не получится, то у вас, пусть и не будет открытой консервной банки, зато у вас будет готовая отличная кость, из которой уже можно будет сделать нож.
Хороший выбор, кстати говоря. И на самый крайний случай хотелось бы сказать вам, что даже если у вас не получится открыть эту консервную банку, вы всегда можете слепить глиняный холодильник по рецепту Джугаат, вот, и дождаться другого человека, который, возможно, будет обладать необходимым вам навыком.
Спасибо большое, буду знать. Всего вам доброго.
Да и нам пора прощаться. Эд, спасибо тебе за подкаст, увидимся в следующем выпуске.
В следующем выпуске.
Можем ли мы назвать Аристотеля первым теоретиком зомби?
И вот это самая большая проблема для современной философии.
Реальность не успеет прогрузиться, и ты застрянешь в текстуру.
Зомби — это что-то вроде такого декартовского механизма.
Мы мозги, которые просто летят в банке на планету Югод.
Откуда вы знаете, что это не так?
Нормально все будет. Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала 4Clock и разработчиков Undeads. Игровой мультивселенной AAA-класса.